Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня пятница, 6 сентября. И наши с вами планы на ближайшие полчаса следующие. Во-первых, суд принял решение выпустить Кокорина и Мамаева по УДО. И вторая наша с вами тема – это мэрия Москвы потратит на технологию распознавания лиц 260 миллионов рублей. Уже есть госзакупки, и уже как раз вот это вот будут тестировать решение по видеоаналитике. Потому что сначала мы говорили о том, что система распознавания лиц появится в метро, и тестовый режим уже есть. Потом система появится в аэропортах столичных. И вот решили власти Москвы, что все это можно экстраполировать и разнести вообще на весь город в период особенно массовых мероприятий. Как говорят в МВД, будет, в общем-то, хорошо, будет безопасно, и об этом, обо всем поговорим. Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948, телеграмм «Говорит МСК-бот», твиттер «Собака говорит МСК» и наш телеграм-канал, где есть все новости, радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. Смотрим на ленты информационных агентств, что они нам дают. Мьянма хочет покупать не только истребители типа Су-30, но и следующего поколения. Это посол Мьянмы в Российской Федерации Коко Шейн заявил РИА Новости. Адвокаты Пучдемона добились продления в Бельгии следствия по делу о слежке за политиком. Лукашенко подарил Бресту Библию. Горожане презентовали ему хрустальную вазу. Вот такой обмен произошел. Так, лента ТАСС в эти минуты что нам дает? К концу года ожидать снижение числа граждан с доходом ниже прожиточного минимума. Это уже заявление министра труда и социальной защиты Максима Топилина, который он сделал на полях Восточного экономического форума. Ну и новый посол Германии в Москве заявил о своей симпатии к России и русской культуре.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, суд принял решение выпустить Кокорина и Мамаева по УДО. На закрытом заседании были удовлетворены соответствующие ходатайства. Сначала Татьяна Стукалова, это адвокат, написала в Инстаграме «отпустили», а потом уже и суд, получив все бумаги, написав все бумаги, говорит, что да, решение принято по Кокорину, младшему и старшему, по Мамаеву, еще там Протасовицкий, их друг тоже фигурировал. Все были приговорены к полутора годам, ну там год и пять, и год и шесть, за драку в центре Москвы, за две драки в центре Москвы. И даже сегодня утром были сообщения, что, во-первых, колония была не против ходатайства об УДО, говоря, что они себя только с положительной стороны характеризовали и работали, и не нарушали, и даже поощрения были. И потом еще представители потерпевшей стороны, того самого ПАКа, прислали тоже заявление, что, в общем-то, не против, пусть все будет на осмотрение суда. И вот сейчас, говорят, в течение 10 дней они должны выйти. Уже есть заявление спортивных функционеров, что они надеются, что вернутся футболисты в большой спорт. Но каковы их перспективы все-таки на будущее, в частности, в карьере, что интересует прежде всего многих? Мы об этом поговорим с Андреем Малосоловым. Он футбольный эксперт, ведущий программы «Фан-зон». Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, а будущее у них, как у футболистов, сохранилось или как?
Безусловно, будущее у них есть. Требуется некоторая реабилитация физическая, прежде всего, конечно, реабилитация самих спортсменов. У каждого из них будет свой срок этой реабилитации по нескольким причинам. Ну, например, Мамаев, да, Павел Мамаев выглядит неплохо, такой поджарый, сухопарый, в хорошей физической форме парень находится. Ну, это видно, по крайней мере, визуально. Uh-huh. А у Кокорина есть проблема с коленом. У него была повреждение крестообразной связки. Это очень серьезная штука, и с ней постоянно надо заниматься. Я думаю, что в течение полугода оба футболиста при, так сказать, там, интенсивных тренировках придут в нормальную физическую форму. Uh-huh. Вопрос в другом. Yeah. Где будут выступать футболисты?
Вот, кстати, да.
Да, «Зенит», насколько я знаю, очень благожелательно относится к Кокорину. Формально контракт с клубом закончился, формально подчеркну, но я не исключаю того, что этот контракт будет продлен. Uh-huh. с Мамаевым, ну, по многим причинам, в том числе и потому, что Кокорину в Петербурге хорошо относится, главный тренер Симак тоже к нему достаточно нормально относится, да и кому, клубное руководство. Что касается Павла Мамаева, то футбольный клуб «Краснодар», с ним контракт, как известно, расторг. И там по этическим мотивам, даже не скрывал этого. Но еще в ходе отсидки, так сказать, да, и футбольный клуб «Урал», и «Ахмат» из Грозного, они проявляли заинтересованность, потому что игрок-то, в принципе, очень, очень неплохой, даже прямо скажем, хороший. Uh-huh. Хороший игрок Павел Мамаев, и он пригодится любому клубу, тем более есть еще такой момент. Он ничего не стоит для клуба, то есть он свободный агент. За него не надо платить никаких миллионных или там многотысячных компенсаций и издержек.
Но вы считаете, что если их примут, они выйдут на точно такой же уровень в плане, например, зарплат? Или все-таки действительно здесь самое главное им, ну, как сказать, вот репутацию свою восстановить, и, в общем-то, клубы могут как раз этим пользоваться и где-то сэкономить?
Скажу банальные вещи, конечно, репутацию им придется в определенной степени заглаживать, если так, конечно, можно выразиться, своим трудом на футбольном поле. Вот. Но, опять-таки, что значит репутация? Ребята совершили правонарушение, ответили за него по полной программе в рамках закона. То есть вышли, раскаялись, хорошо себя вели. Ну, поэтому я думаю, что вот упоминать им, тыкать их носом в эти события, ну, было бы не совсем верно. Что касается спортивной составляющей дела, я еще раз подчеркну, это оба футболиста высокой квалификации, оба игроки сборной России, ну, бывшие, да, скажем, но совсем недавно там играли. Я думаю, что мотивации у них доказать по-спортивному, да, будет сейчас выше крыши, и они предпримут все для этого возможно.
Андрей, с точки зрения международного опыта, вы припомните что-нибудь подобное, когда футболисты, ну, фактически после там случившейся, после какой-то провинности, преступлений или еще чего-то, вот так восставали из пепла фактически, и их карьера была на высоте после этого уже? Просто чтобы вспомнить.
В советские годы легендарный Эдуард Стрельцов вышел из тюрьмы и несколько лет играл за «Торпедо» на высочайшем уровне. Совсем недавний пример. В Англии футболист вышел из тюрьмы, где отсидел аж чуть ли не за непредумышленное убийство. Вырвался, в общем-то, полностью, что называется, искупил вину в Германии, в Голландии. Дай бог памяти припомнить, но достаточно было примеров, когда люди возвращались. Ну, если, конечно, речь шла не о каких-то тяжких статьях, когда человек надолго оказывался в местах лишения свободы и полностью терял свою квалификацию. Кстати, в России были несколько футболистов, которые по тяжким статьям попадали, один даже за убийство. Они, конечно, вышли и завязали, потому что все, время их прошло спортивное.
Андрей, с вашей точки зрения, международная карьера еще возможна у Кокорина и Мамаева?
Международная карьера, ну, если, предположим, там, в Казахстан. Все-таки они, ребята-то, не молодые, ну, они молодые, конечно, но уже не в таком возрасте, чтобы поехать в Англию, в Германию, в Испанию. Вот, но, собственно говоря, все может быть, все абсолютно может быть. И мы же видели ребят до заключения, там какие-то легкомысленные были поступки, отношения там в интервью. А потом мы читали их высказывания в местах лишения свободы. И это были разительно другие высказывания, очень мудрые в какой-то степени, осмысленные.
С вашей точки зрения, Андрей, вот та история, которая приключилась с Кокориным и Мамаевым, ну, там еще нужно и Протасовицкого отметить, еще Кокорина-младшего. Как вы считаете, это несколько охладило, может быть, оздоровило вот это вот богатое спортивное футбольное сообщество? Ну, потому что их же часто очень критиковали, шальные деньги, ведут себя как хотят. И в итоге, как бы точка экстремума фактически получается, она была вот в истории с Кокориным и Мамаевым.
Дело в том, что они, конечно, были ребята пафосные и немножечко, так сказать, скажем, шокировали общественность своими какими-то такими выходками, связанными с деньгами. Но они никогда не были хулиганами, что называется, там, ну, какими-то там отморозками, там, безбашенными. Они не влезали ни в какие драки, там,
ну,
по крайней мере,
вы
об этом не слышали, да. Тут влезли. Вот поэтому так случилось. Но на самом деле это, конечно, огромный урок абсолютно всем, и не футболистам. И футболистам, точнее, и болельщикам, и простым обывателям, что вот нельзя вот до такой степени терять контроль, сходить с ума, и на камерах, где, ну, не знаю, в городах сейчас все утыкано камерами, ну, куда вы там собираетесь что-то устраивать, какие-то побоища, кого-то бить, но это сразу же просто вот, что, как говорили в определенных кругах, поднимать себе срок. Поэтому это, конечно, будет большим уроком абсолютно для всех.
Да, спасибо большое, Андрей. Андрей Малосолов был с нами на связи. Он футбольный эксперт, ведущий программы «Фанзона». Говорит, что все-таки футбольное будущее у Кокорина и Мамаева, вот это будущее 2-0, будем называть его так, все-таки есть. Хоть они довольно и возрастные игроки, но, если что, в российских клубах есть у них какое-то будущее в плане международных. Ну, может быть, Казахстан, бывшие республики Советского Союза. Несколько ваших звонков я готова принять. Давайте проголосуем, товарищи, потому что я вижу абсолютно разные сообщения наших слушателей. 950-й тут уже, значит, лозунги скандируют Кокорина и Мамаева на свободу. Через 10 дней уже будет. А деревенский парень говорит: звезды какие, много чести. Забыть, герой наше время для молодежи. Хотите, чтобы молодежь подражала? Не в этом плане, деревенский парень. Андрей как раз Малосолов говорит, что это было хорошим уроком для всех остальных. Потому что мы с вами сами критиковали футболистов за шальные деньги, за вот это вот такое раздрай, такое поведение свысока, значит, сорили деньгами. Ну, вот это вот все такое неприятное, то, что их окружало. А теперь вдруг, как Андрей Малосов говорит, это совершенно другие люди. В ваших глазах, товарищи, все-таки Кокорин и Мамаев реабилитировались. Вот вы их реабилитировали, Кокорин и Мамаев. Они получили свое. Кто-то говорил, даже получили больше, чем нужно. Уже и в СИЗО сидели. Зачем в колонию отправляли? Ну, так сложилось. В ваших глазах они реабилитированы. 134-21-35. 134-21-36 нет. В ваших глазах эти люди все равно, в общем-то, не самые положительные персонажи остались. И вы их не реабилитировали. 134-21-36. Итак, реабилитированы. Искупили свою вину. 134-21-35. 134-21-36 нет. 7373-948. Готовы несколько ваших аргументов принять. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Владислав, Москва.
Да, Владислав, слушаю.
Вот предыдущий звонивший тоже сказал про Стрельцова, но тут немножко некорректно сравнивать, потому что Стрельцов, он был, в том числе и лес валил, и он пропустил чемпионат мира, и он пропустил Олимпийские игры, он был ключевым игроком сборной, и, в общем-то, ну, жизнь ему сломали, а тут ребята, ну...
Чего?
Как-то немножечко их, ну, так... Стряхнули, что ли, да.
Стряхнули. Ну, не знаю, с октября фактически год они все-таки провели в местах лишения свободы. Тут Андрей Дыдриков говорит, не досидели пару месяцев, УДО им зря дали, сделали точнее. Ну, во-первых, это их право было, законное все-таки. И если вы слышали даже там Еву Меркачеву, которая к нам в эфир приходила, она неоднократно говорила, что в СИЗО условия гораздо хуже и психологически, и физически, чем вот в такой колонии в режиме, где там были потом Кокорин и Мамаев. Поэтому не досидели или засиделись наоборот. Но у них было законное право просить Абудо, и Абудо они просили. Так, я и мои дети не смотрим наш футбол. По барабану, говорит деревенский парень. Ну и ладно, не смотрите. 7373-948 это телефон прямого эфира. Здесь скорее речь идет о некогда шальных молодых мальчиков, которые, видимо, очень резко или повзрослели, или изменили свое вообще отношение к происходящему. И как, вы их реабилитировали или все-таки нет? Вот они такие футболисты, которые набросились с кулаками, думали о безнаказанности и по делам. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Я, конечно, вот сейчас присоединяюсь. Это смешно сравнивать Стрельцова и Мамаева или Кокорина. Ну, это вообще разные планеты, о чем говорить.
Не, ну то есть, если они не Стрельцов, надо было бы досидеть или что?
Нет, я имею в виду, когда человек сравнивает, то хотя бы по классу сравнить. То, что...
Да я ему задавала вопрос про спортсменов. Конкретно про спортсменов, ну, а не по уровню мастерства.
А по поводу того, что опять же ему ответят, что они не замечены. Ну, по дракам видно натура толпой. Ну, о чем, о каком моральном может быть быть праве, когда они просто толпой. Ладно бы он один, кто-то из них подрался.
А тут
это как
налетели.
Волчья стая, да, волчья стая. Ни о чем они не разочаровались. Да. Просто деньги, глаза замылили, думали, все сойдет с рук. Тут не сошло. А насчет спортивной карьеры, мне кажется, уже все.
Уже все спортивное. Ну, Рамзан Кадыров не так давно говорил, что он, в общем-то, готов принять Кокорина и Мамаева в клуб «Ахмат». И сам он сказал, что это будет уроком для всех. Кадыров надеется, что история Кокорина и Мамаева послужит уроком всему обществу. А тут, значит, руководство ФК «Зенит» еще встретится с Кокориным и обсудит его планы после освобождения. А депутат Госдумы тоже высказывается, Кокорин и Мамаев еще принесут пользу российскому спорту. Уверен он. Александр Сергеев спрашивает, это говорит Москва? Так точно, Александр Сергеев. 7373-948, телефон прямого эфира. Если вы в бот писали, вы попали действительно к нам. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, это Алла. А я довольна. Я и в прошлый раз голосовала за то, чтобы их по УДО там выпустили.
Вам их по-матерински жалко, да?
Нет, не по-матерински жалко, а просто лучше, так сказать, человеческие все-таки качества верятся. Уж не надо так все воспринимать.
То есть вы считаете, что их как раз исправили?
Да, их просто не то, что исправили, но так, я задумываюсь. Я надеюсь, что просто в следующий раз, если что-то будут делать, как следует подумают.
Подумают, а что, прежде чем что-то делать или на кого-то со стульями кидаться? Возможно, возможно. 31% говорят, что они все-таки реабилитированы, а 69%. Товарищи, вы постоянно хотите чьей-то крови, удивительно. Вот прям еще больше, больше, больше. 69% говорят, что нет, все-таки они не реабилитированы и как-то как были не очень в вашем восприятии, так и остались не очень в вашем восприятии. Так, у Юлия говорит, уверена, что не изменились они нисколько, говорит деревенский парень говорит, за вас горой, за меня-то что, я ни на кого стульями не кидалась, поэтому что же, ну так спасибо в любом случае, не только кулаки, стулом по голове шарахнули, говорит 0,73, мечта, видимо, поддерживают эти 69%. Ну все, отпустят их через 10 дней, посмотрим, что дальше они соберутся делать.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А с учетом того, что вся Москва, видимо, скоро будет в камерах распознающих лица, Кокорин и Мамаев точно еще несколько раз подумают, прежде чем кидаться на кого-то стульями, например, в каком-нибудь кафе. Может быть, кстати, пойдут туда же и отмечать свое освобождение, кто знает. Смотрите, мэрия Москвы потратит на технологию распознавания лиц 260 миллионов рублей. Система будет работать на массовых мероприятиях. Ведомости отмечают, что условия госзакупки не содержат требования по распознаванию лиц, но власти поручили разработчику Citronix протестировать российские решения по видеоаналитике. Источник издания отмечает, что в настоящее время видеонаблюдение организовано хаотично, не всегда транслируется в режиме реального времени, и чтобы внедрить технологию распознавания, необходимо устанавливать больше камер. Собеседник ведомостей в МВД выразил мнение, что распознавание лиц позволит эффективнее искать и опознавать тех самых правонарушителей. Ну, еще брали интервью у бывшего главы Департамента культуры Москвы Капкова, и он сказал, что как раз-таки, если люди будут знать, что вот много камер, которые распознают лица, люди просто будут чувствовать себя в безопасности и еще больше будут чаще приходить на всякие массовые мероприятия, которые в Москве проводятся. Владимир Михалевич с нами на связи, он руководитель Центра по вопросам взаимоотношений граждан с правоохранительными и контрольно-надзорными органами, генерал-майор полиции. Здравствуйте, товарищ генерал-майор.
Добрый день.
Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, в верном направлении двигаются? Потому что я сразу вспоминаю некоторую критику, которая высказывается в адрес Китайской Народной Республики, что там вот эта вот система распознавания лиц зашла уже настолько слишком далеко, что о приватности уже все забыли и, в общем-то, как-то перебдели. Нет?
Ну, опять приватность, На самом деле это создается для того, чтобы можно было все же найти преступников, найти пропавших лиц, ведь могут дети пропасть, взрослые тоже можно вычислить, довольно-таки несложно. Приватность тоже такое понятие, но мы все равно по улице ходим, мы же не скрываем свои лица, мы идем по улице. Если кто-то, какие-то совершает не правонарушения, а что-то с моральной точки зрения, его на этой камере. Но камера не будет этим интересоваться. Камера ставится совсем для другого. Камера ставится все же, чтобы для установления лиц, именно совершивших преступление или правонарушение. Угу. Поэтому я не думаю, что это так страшно. А потом у нас идет прогресс. По-любому мы сейчас, даже вспомнить старые времена, там, как расследовали преступление. Берут человека и пытают его, пока не сознается.
Да и сейчас человека и пытают, пока не сознается.
Ну, крайне редко. Я сам следователь, никогда такими вещами не занимался. И это, ну, я считаю, это ниже своего достоинства, понимаете, опускаться до этого. Есть, надо разговаривать с человеком, надо работать. Но сейчас есть дополнительные методы. Это и прослушки, и проглядки, и можно посмотреть. Понимаете, и преступники не стоят на месте, так и правоохранительные органы не должны стоять на месте. На мой взгляд, это очень поможет, но надо правильно использовать. Это первое. Второе, обязательно, чтобы это работало, а не то, что как бы...
Правильно работало, камеры. Это что вы имеете в виду?
Именно работало, чтобы это была не бутафория, а это работало, что действительно преступник находится в розыске, значит, его фотография, она должна быть забита в эту базу. И автоматом эти камеры должны это выявлять, сразу должен быть какой-то звоночек, там, ну, это не важно, это уже не суть проблемы. И обязательно, чтобы она работала именно на поиск преступников при затрате вот этих государственных денег, должна быть отдача.
Владимир Владимирович, просто я сразу вспоминаю несколько резонансных преступлений, которые были совершены в Москве. Помните, там авария на Ленинском проспекте, например. Вдруг случайно камеры оказались, они были, но вдруг они не работали. Помню, то же самое убийство... Врачи, да? Врачи. Убийство Бориса Немцова. Тоже оказалось, там что-то загородили, там что-то было отключено. Нашли, правда. Но было с трудом, да. Правда, организатор до сих пор. Там проблемы с организатором.
Там камеры бы и не вычислили, организатор в тот момент. Там как раз и работало, чтобы найти именно исполнителей. И камеры ставятся все же на то, чтобы выйти на исполнителя. А, естественно, сбои будут, и 100% гарантию, и 100% результат никто не даст. Но какой-то процент все равно должен быть хороший. И если это будет произведено, закуплено и установлено, то, конечно, это должно работать. А не как с теми камерами, которые были на подъездах, оказалось, те продали, те купили, деньги куда-то ушли, а камеры, оказалось, не работали. Вот этого не должно быть.
Владимир Владимирович,
должен быть результат отчета.
Ага, скажите, пожалуйста, вот вы можете привести в пример какое-то государство или, может быть, город, где, с вашей точки зрения, вот эта вот система по видеонаблюдению, распознаванию, она самая идеальная, на которую стоит ориентироваться?
Наверное, нет, не смогу я, потому что так это... Не гуглил, не посмотрел. Но я думаю, Китай все же есть. И у них-то вот эти коррупционные факты как раз меньше всего работают. То, что там сейчас люди все стали под колпаком, ну, я не слышал такого, что китайцы очень этим возмущались прямо, что нам так тяжело жить. И, ну, как-то где-то все равно промелькнуло бы это, понимаете? А я не видел этого. И если честный человек, ну вот... Вот, например, была такая ситуация, давайте откатаем всем пальцы, снимем отпечатки пальцев.
Ну, например.
Начали правозащитники, там это. А вот на мой взгляд, как гражданин, именно не как сотрудника правоохранения, а гражданина. Вот я же был раньше опером, еще в молодости, уголовный розыск, оперуполномоченным. И были неопознанные трупы. Вы знаете, сколько было мороки установить это лицо? И у нас это хорошо или плохо. Была радость, когда это неустановленное лицо судимо. Потому что его отпечатки пальцев были. А если человек не судим, понимаете, его кто-то ищет, и мы не могли установить. Я всегда говорил, вот у нас у всех сотрудников откатаны пальцы. Я в этом ничего не вижу, понимаете, страшного. Для меня это, наоборот, лучше. А для преступника хуже, да. Ну и начинают кричать.
Владимир Владимирович, а в данном случае, как вы считаете, если будет внедрена такая система, можно говорить о том, что государство, скажем так, опередило преступников на шаг? Потому что в любом случае на любое действие найдется противодействие.
Конечно, нет, это обязательно найдется. Как не стоят на месте правоохранительные органы, так и преступники, и наоборот, как преступники, так и правоохранительные органы. Но в какой-то мере, конечно, можно одеть бейсболку с большим козырьком пройти. Ну, сколько их будет, этих камер, стоять? Тоже вот, если я слышал, там сумма 250 миллионов, вот для города Москвы, если, ну, это небольшая сумма на самом деле, потому что там одни камеры сколько стоят, и как можно весь город охватить, если это будет...
Ну, как известно, у нас госзакупки все равно по самой низкой цене проводятся, поэтому, ну, возможно, потом...
50 миллионов вот на такую систему, на мой взгляд, это совсем мало, потому что на самом деле, чтобы она работала, Ну, представьте, сколько надо камер поставить.
А сколько надо людей, а какой-то дата-центр единый должен быть, который анализирует все это?
Там, понимаете, можно все равно сделать все как-то немножко на автомате, чтобы, когда это лицо выскакивает, там в базу забили, кого ищут, и когда лицо выскакивает, она автоматом просто сразу, ну, там, звук, сигнал, еще как-то там.
Понятно. Это не важно. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Владимир Михалевич был с нами на связи, руководитель Центра по вопросам взаимоотношений граждан с правоохранительными и контрольно-надзорными органами, генерал-майор полиции. Димон Борода говорит, свежо предание, верится с трудом, тотальный контроль. Димон Борода, а что делать? Ради нашей с вами безопасности. По крайней мере, нам так с вами объясняют. 14.30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. И мы с вами продолжаем. Темы на ближайшие 25 минут у нас следующие. Во-первых, Владимир Путин сделал несколько заявлений. Например, он говорит, что нужно следить, чтобы деньги мат-капитала, я цитирую, не стырили. И еще он объявил, объяснил точнее, почему вот эта 2% ипотека на Дальнем Востоке будет. Он говорит, что это затратное для государства мероприятие на сегодняшний день, но нужно сохранить людей на Дальнем Востоке, поэтому именно для жителей Дальнего Востока ипотека 2%. Потому что его стали спрашивать, ну, может быть, все-таки на всех распространим. Говорю, пока на Дальний Восток, пока вот обладает только такими ресурсами Минфин, чтобы заняться Дальним Востоком. И вторая наша с вами тема – это депрессия, которая оказалась причиной более 20 опасных заболеваний, выяснили австралийские ученые. Мы поговорим с вами о том, насколько недооценено или вообще как оценивают российские врачи влияние вот этих вот психических заболеваний, в частности, депрессии – самое распространенное заболевание – именно психическое, на наш с вами организм в целом, потому что уже выходили статьи на такую тему, что люди как-то чувствуют какую-то моду в том, что, говорят, а мне депрессия, там, а у меня еще что-то такое. Ну, мол, когда-то великие люди творили, будучи в депрессии, переживания какие-то затрагивали, но потом, правда, таким людям говорят, что если вы посмотрите на то, как на самом деле выглядит депрессия или биполярное расстройство, вы точно будете благодарить природу за то, что вы не страдаете такими недугами. На ленты информационных агентств мы тоже смотрим. Глава МВД Молдавии намерен баллотироваться в мэры Кишинева. Россия и Ирак обсудили возможность возобновления сотрудничества по мирному атому. Это заявление Росатома. Британская оппозиция отговорилась не поддерживать проведение выборов до 31 октября. Лента ТАСС нам выдает заявление Дмитрия Медведева, который говорит, что подготовлена программа действий по углублению интеграции Российской Федерации и Белоруссии. К началу декабря этот план представят. Так что ждать осталось недолго. Ну, столько лет ждали, что до декабря это тут вот рукой подать уже.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, накануне было объявлено о начале пилотного проекта по предоставлению 2% ипотеки молодым семьям на Дальнем Востоке. Возможно, это тот случай, когда вы подумали, почему же вы молодая семья, но не на Дальнем Востоке. Президент подчеркнул, что это в два раза ниже инфляции. Абсолютно затратное для государства мероприятие. На сегодняшний день мы можем программу распространить только на молодых людей Дальнего Востока, имея в виду крайнюю необходимость и заинтересованность государства в том, чтобы здесь сохранить людей, отметил Владимир Путин. Он также поставил задачу стремиться к снижению ставок по ипотечным кредитам. Он говорит, что это будет зависеть от состояния экономики в целом, но пока нужно начать именно с Дальнего Востока. Дмитрий Журавлев с нами на связи, он гендиректор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Анатольевич, с вашей точки зрения, вот такая точечная, точечные меры, чтобы сохранить людей на Дальнем Востоке, они помогут? Ну, то есть вот люди вроде собирались уезжать, им говорят, подождите, вам ипотека 2%, и он, ну, тогда останемся.
Конечно, поможет, только она не может быть единственной. Это мера необходимая, но недостаточная. Потому что понятно, что кроме ипотеки, то есть дешевого жилья, нужны еще рабочие места. Что если у вас нет рабочих мест, вы и 2% не сможете заплатить. Угу. Нужна инфраструктура. И в-третьих, просто для реализации ипотеки нужны строительные мощности. Потому что если у вас не хватает домов, то вы все равно не сможете реализовать свои
потоки. Ну, а вопрос, что двигатель процесса? Ну, то есть, если будет больше денег и появятся застройщики, то есть спрос рождает предложение или предложение рождает спрос?
Спрос рождает предложение, но нужно параллельно развивать, ну, например, индустрию строительных материалов. Потому что создать ее в одночасье, да, когда люди с деньгами придут, вы не сможете, и будет то, что у нас часто было, когда люди с деньгами приходят, вроде стимулируют какую-то отрасль, а приводит это к повышению цен. То есть это процессы должны быть параллельны.
Дмитрий Анатольевич, но почему...
Дешевые ипотеки, это все равно не произойдет, конечно.
Почему люди уезжают с Дальнего Востока? И куда, главное, они уезжают?
Ну, они уезжают в основном все-таки в центральную часть страны, да? Хотя есть...
Не в европейскую, а именно в центральную, вы считаете?
Да. Угу. Вот. Крайне, на мой взгляд, негативное влияние то, что уезжают и на восток, и на юг. Это... На мой взгляд, плохой признак, но, слава богу, это не так много людей.
Да? На восток это куда? Куда же восточнее Дальнего Востока? За границу вы имеете в виду?
Да. Понимаете, если люди в этой ситуации уезжают не просто за границу, а в страны, в которых своими они не будут, это плохой признак. Угу. Если им легче там быть чужими, а своими, это плохой признак.
Ну, если они выучились, и, например, в Китае, там, я не знаю, человеку предлагают, вот он летчик где-нибудь во Владивостоке, а ему в Китае сказали, вот, пожалуйста, давай мы тебе будем 100 тысяч долларов платить.
Да, студент говорит, я лучше туда поеду, чем тут буду жить. Вот это уже хуже. То, что человек с высоким уровнем профессионализма может работать хоть в Китае, хоть в Америке, это другой вопрос. Да? Но когда опросы среди студентов, и они говорят, что мы вот готовы уехать, бывают такие случаи, это не массово.
А чем их тогда удерживать, с вашей точки зрения? Чем можно удержать?
Молодежь, в первую очередь, удерживается образом будущего. То есть пониманием того, что если делать вот так и вот так, ты будешь жить, гарантированно жить лучше. Ну, кстати, ипотека – часть этого образа.
Образ в смысле будущего, что 2% – это хорошо.
Нет, что если ты будешь после института работать, то ты сможешь на свою зарплату быстро купить себе квартиру и обзавестись семьей и жить нормально.
Дмитрий Анатольевич, а вы видите у государства вот именно концепт того, что можно предложить той же самой молодежи, если мы сейчас ориентируемся, государство, видимо, ориентируется все-таки на молодежь Дальнего Востока, почему им? И сначала, помните, история с дальневосточным гектаром, теперь история с 2% ипотекой дешевой, на которую не могут жители других регионов Российской Федерации рассчитывать. То есть какой-то концепт просматривается в этой части или нет?
Что касается, почему Дальний Восток, вы прекрасно понимаете, что пожар лучше всего тушить в его эпицентре, да? Ситуация именно демографическая и соотношение площадей и богатств с населением на Дальнем Востоке самое серьезное. Но что касается некого концепта, как того самого образа, образа не в смысле картинки, а в смысле некой систематизированного набора показателей, да, он, конечно, есть, но осуществить его трудно. И главное, не так легко людей убедить в том, что ваш концепт будет реализован. Даже если он будет реализован. Понимаете, убедить-то надо час, а не когда уже ты построишь эти дешевые дома.
Ну, хорошо, даже если вспомнить период Советского Союза, то строили дешевые дома там, потому что людей либо по разнарядке туда просто-напросто отправляли, либо это была ссылка еще раньше, и все. То есть, с вашей точки зрения, не вахтовым методом, а можно действительно развивать вот эти отдаленные территории Российской Федерации?
Нет, если мы говорим о Дальнем Востоке, то да, но Дальний Восток тоже очень разный, это огромные территории, да? Угу. И понятно, что посреди льдин вы, скорее всего, не вахтовым методом жить не будете. Там жить дорого, там главное работать, да? А где-нибудь на юге Дальнего Востока, конечно, там вахтовый
метод... Ну, там сочинский климат, да.
Угу. Да, вы не наездитесь туда, не навозите туда людей все время вахтовым методом.
А с вашей точки зрения, не дискредитирует ли тем самым граждан России по территориальному признаку? Вот наш слушатель задается таким вопросом, Алексус.
Вы имеете в виду дискриминирует?
Ну, дискриминирует, я сказал дискредитирует, извините, да, дискриминирует, конечно.
Ну, я тоже случайно поправил, это не так важно. Нас все поняли, что вы, конечно же. Я думаю, что некая доля есть, но просто я еще раз повторяю, проблему надо решать начинать решать в том месте, где она наиболее остра. Но то, что дешевая ипотека должна стать доступной всей стране, пусть не сразу, но и не через 20 лет, а вот в разумные сроки, это правильно, потому что это даст большой толчок развитию экономики и появлению тех самых средств, которые потом пойдут на следующую дешевую или ипотеку, или хорошие дороги.
Угу. А если привлекать людей туда? Ну, мы привыкли к тому, что Москва – главный финансовый центр, поэтому все стремятся сюда. А перераспределить как? Помните эти экзотические идеи переносить столицу?
Да, да, мне очень много приходится об этом говорить. Понимаете, в чем дело? Вот почему люди хотят не перенести «Газпром», да, во Владивосток, а столицу? Это потому, что люди понимают, что основание существования крупного капитала, который и платит налоги в столице, и поэтому здесь такой высокий уровень жизни, да, в Москве, оно связано именно с тем, что здесь существует власть. Для того, чтобы работать, любой бизнес, особенно крупный, должен сотрудничать с властью вот в ежедневном режиме. Да? Поэтому мы можем перенести какие-то компании хоть на Чукотку, и один крупный бизнесмен в свое время это делал. Угу. Да? Но все равно крупный бизнес привязан к власти. Также не только у нас, также во Франции. Париж тоже десятая часть населения Франции.
Ну, наверное, все-таки уместнее Российской Федерации, может быть, с Канадой сравнивать, потому и хотя бы по погоде просто. Нет? Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Журавлев был с нами на связи. Он генеральный директор Института региональных проблем. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот тут Алексу задают вопрос, дискриминирует ли это граждан России по территориальному признаку. А вы, товарищ, что чувствуете себя дискриминируемыми? Вам прекрасно сказали, что это для государства тяжело. Но надо, потому что людей на Дальнем Востоке нужно сохранять. И вот у меня к вам вопрос. Что может вас удержать от того, чтобы переехать куда-то? Ведь как это обычно бывает, что люди из деревни переезжают в село, из села в город, из маленького города в крупный город, а потом, может быть, из крупного города в другую страну или обратно в деревню. Такое тоже случается. Вот что вас готово вот так вот удержать действительно на месте? 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Руслан Крупов.
Да, Руслан.
Смотрите, если вот посчитать экономически, вот я молодой человек, думаю там на перспективу 30 лет вперед.
Так.
Вот мне интересно так, что вот, сколько будет стоить моя квартира через 30 лет. Я понимаю, в Москве ипотека 10%, но квартира будет стоить, грубо говоря, там 100 тысяч долларов. А в Владивостоке ипотека 2%, но квартира будет стоить там 10 тысяч долларов. Я думаю, ну через 30 лет, если нужны будут срочно деньги, то лучше я сейчас переплачу, но потом получу...
А вы считаете, что вот так вот действительно на 30 лет вперед можно думать? Мне кажется, ну, люди, которые в 60-м каком-нибудь году задумывались о том, что будет через 30 лет, они думали, что наступит?
Некоторые задумывались. И вот сейчас вот по поводу покупки жилья, вот моей дочери 20 лет,
да.
Она уже смотрит. Вот мы покупали в области, а в Москве, ну, тогда это, ну, и возможности не было, и не думали на 30 лет. А она сейчас, как молодое поколение, она же понимает, что, да, в Москве перспектива. И пенсия выше, и медицина лучше. И возможность, то, что нас еще с Москвой объединят, там на протяжении будущих 30 или 20 лет, как бы случилось, юго-западной частью Московской области. Uh-huh. Ну, тут это уже как повезет. Так что, мне кажется, люди молодые, они думают.
Думают на перспективу. Я поняла, да, спасибо.
Их
да.
Не заманить вот этим предложением.
Не заманить, но если человек не хочет... Есть же такие люди, которые действительно не хотят уезжать. Есть люди, которые прекрасно устроились. Вот. Но им вот еще такую штуку предлагают. В Владивостоке квартиры тоже дорогие. Это правда, в Владивостоке, в принципе, жизнь довольно дорогая. И вообще, если выяснить, иногда бывает, что и в Москве дешевле просто, чем в других регионах России. 7373-948, это телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день, да, Борис Семенович. Да-да-да.
Ну, в советское время были северные, это учитывалось.
Сейчас тоже есть северные.
Пенсионных и так далее, и так далее. Людей прежде всего надо заманивать деньгами. Все остальное они купят.
Так вот дешевыми квартирами их заманивают.
Ну, понимаете, ну вот правильно человек сказал, если ты не зарабатываешь достаточные деньги, зачем тебе квартира, что ты в ней будешь делать?
Жить. Просто жить, вы знаете. Мне кажется, люди даже хотят жить в своей квартире, даже если они мало зарабатывают. Вопрос, каким образом... люди зарабатывают, и готовы они находиться, например, и жить постоянно там, где они зарабатывают. Ну, я не знаю, или они там готовы, я не знаю, в Анадыре яблоки сколько, 600 рублей стоит килограмм, а арбуз, наверное, все 1007 стоит килограмм. Вот там вот жить, да, с северными надбавками, но там постоянно жить. Вы согласны? или нет? Или все-таки вахтовым методом поработать в Анадыре, а потом вернуться, в, например, в Москву куда-то, не знаю, в Новосибирск, в Сочи, где вы там родились, в конце концов. То же самое со с Дальним Востоком, потому что тут даже кто-то... Сейчас я вам найду это сообщение. По-моему, глава Якутии высказывался, что... Так, что как-то уповают вот на эту систему ипотечного кредитования, дешевого, что это даст толчок к развитию региона. Было сообщение, сейчас, к сожалению, не смогу вам найти его, но в любом случае один из руководителей как раз-таки Якутии высказывался на этот счет, что они это всячески приветствуют. Другое дело, что... Можно ли это все-таки распространить на всю территорию Российской Федерации? И вопрос, почему это нельзя, например, распространить. То есть мы понимаем, что если льготная ипотека, там сколько, 7% сейчас или там 6-8%, то чтобы ее получить, нужно отвечать определенным параметрам. Там нужно быть там, с детем, нужно быть, чтобы одному обязательно было до 35 лет, еще нужно быть нуждающимся. Ну, как-то так, очень довольно крупный, большой список условий. А здесь просто должен быть на Дальнем Востоке. Все. 7373948. Меня дискриминируют, когда в Москве повышают минимальную пенсию. Мы живем в 15 километрах от МКАД и должны выживать на пенсию в 12 тысяч рублей, говорит 256-й. Потому что существуют так называемые московские надбавки. То есть у нас есть федеральный лимит какой-то, а потом же регионы в силу собственной способности финансовой прибавляют вам пенсию или не прибавляют пенсию. Здравствуйте, алло, слушаю вас.
Здравствуйте, да. Светлана, Москва.
Да, Светлана.
Я хотела сказать, что людей можно заманить только возможностью нормального трудоустройства.
Работы.
А, угу. Да, потому что у нас предприятия, к сожалению, их они отсутствуют. И люди, они
что-то
в Владивостоке, что там в Московской области, что в Рязанской, что во Владивостоке, что во Владимире. Негде работать людям, нет ни заводов, ничего.
Ну, заводы есть, и просто их меньше.
Хорошо.
Это понятно. Просто заводов меньше. Все-таки заводы есть. Но их меньше, чем было в Советском Союзе. Это правда. И больниц меньше, и школ меньше, и детских садов меньше. Но вот прям так говоришь, что совсем ничего нет. Другое дело, а зачем человеку из Владимира, например, ездить в Москву и работать с санитаркой в московской поликлинике или в московской больнице? Что существует на самом деле? А потом обратно возвращаться в Владимир. То же самое, это к вопросу о том, как организована экономическая вот эта вот вся деятельность, производство, вообще освоение, если будем говорить так, освоение территории. Мы должны определиться, это какой-то вахтовый метод, когда там на Ямале работают газовики и нефтяники. Или все-таки это что-то такое статичное. Но статичное не потому, что просто... от нищеты некуда выбраться, а статичное просто потому, что где родился, там пригодился, денег заработал, ипотеку взял, и все. Ну, посмотрим, по крайней мере. Вот такие попытки у государства есть, чтобы оставить людей на Дальнем Востоке. Буквально взывают, товарищи, 2% ипотека, только не уезжайте, пожалуйста. В конце концов, не резиновая же здесь Москва.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте теперь про депрессию. Как-то у нас так получилось, видите, с вами от экономической ситуации. К депрессии мы плавно перешли, вещи взаимосвязаны между собой. Депрессия оказалась причиной более 20 опасных заболеваний. Ученые австралийского открытого университета Южной Австралии это выяснили. Депрессивное расстройство вызывает что? Ишемическую болезнь сердца, астму, эзофагит, гастроэнтерит, расстройство мочеполовой системы. К такому выводу специалисты пришли при изучении данных 337 тысяч человек, и анализировали они это с помощью генетического теста. Для снижения последствий депрессии медики советуют уделить большое внимание питанию, в целом придерживаться здорового образа жизни. Кроме того, они считают, что комплексное лечение позволяет быстрее выводить человека вот из этой психологической ямы, в которой он пребывает, и состояние человека еще больше усугубляется. Ирина Герчикова с нами на связи, она психотерапевт. Ирина Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот такие открытия делают иностранные ученые, а что вы скажете за наших специалистов и за наших ученых? У нас действительно такое же значение придается вот психическим расстройствам, что они могут становиться причиной таких физических тяжелых заболеваний, и в связи с этим нужно что-то делать? Или мы следствие только лечим, а не причину?
Нет, наша медицина тоже уделяет внимание психическим заболеваниям. которые, безусловно, влияют и на физиологическое здоровье, но не в той должной степени, безусловно, как в европейских странах и в самой Америке. В частности, да, здесь могу сослаться даже на вот Валентину Матвиенко. Она, в частности, подымала этот вопрос, что должного внимания не уделяется в медицине. И сейчас этот вопрос поднимается и в правительстве, но я могу сказать, с точки зрения специалистов, мы между собой тоже общаемся и стараемся привлекать, да, людей, чтобы они могли получать не только физиологическую, медицинскую помощь, но и психологическую тоже.
Ирина Борисовна, вот наш слушатель Ипатия сразу говорит, а расскажите все-таки, что такое депрессия? Потому что вы же понимаете, что это стало своего рода такой модной притчей во языцах. Ох, я себя плохо чувствую, наверное, у меня стресс, у меня депрессия, я вообще ничего не могу. А вот у Ван Гога тоже была депрессия, а у Сальвадора Дали вообще там еще что-то сложнее было. Но они творили такие шедевры, но, скажем так, наверное, нужно все-таки уметь отделять, да, зерна от плевел?
Безусловно, здесь нужно отделять. Есть психиатрическая депрессия, которая лечится медикаментозно, а есть депрессия психологическая. Это такое, да, ну, если как пример сказать, да, лето переходит в осень и немножечко засыпает. Uh-huh. Да, нам нужен такой некий передых. Для творческих людей это тоже некое погружение нужно для себя вовнутрь. Оно может быть проявлено как депрессивное состояние, но при этом люди творят. А психиатрические заболевания, там творить люди вряд ли что-либо смогут, да, потому что это уже болезненное состояние. Поэтому вот,
но это
вот
перманентная апатия. То есть вот так, чтобы распознать сразу депрессию. То есть признаки какие? Вот именно такой клинической депрессии.
Это длительное время нахождения в апатии, нежелание вставать по утрам, нежелание что-либо делать, двигаться. Если это продолжается в течение месяца, я уже беру такой крайний срок, то, безусловно, здесь нужно обращаться к врачу.
А еще такой момент, Ирина Борисовна. С вашей точки зрения, вот в каком государстве вы бы привели в пример, где четко идет анализ и взаимодействие между какими-то психологическими, психическими проблемами человека и попыткой вылечить его на физическом уровне? Ну, то есть я не говорю про органические поражения мозга, да, там психические заболевания, да, тоже с этим связаны. Но когда говорят, вот вы не нервничаете, это, это же, скажем так, на поверхности, вы не нервничаете. Но вот поглубже такое впечатление, что то ли не могут, то ли пока непонятно, или не принято туда погружаться. Ну, то есть, условно, у каждого человека, у которого ишемическая болезнь сердца, что, ему надо еще к психотерапевту ходить?
Да. Да, и вот вы спросили, да, какая страна. У меня сразу, да, пришло на ум Швейцария. Швейцария, где действительно рассматривается и физиологическое, и психическое состояние здоровья. Не нервничать – это классика, да, для нашей страны. Сказать «не нервничать», но не понять, из-за чего человек нервничает. Наши вот как раз психоаналитики занимаются этим. Не говорят «не нервничать», а ищут причину.
А к какому врачу обращаться, говорит Андрей Турин?
К какому врачу?
К психиатру, к психотерапевту, к психологу. Это же все как разные люди совершенно.
Абсолютно разные, но квалифицированные психиатры, психологи, они распознают, они поймут, они скажут, да, да, вы пришли по адресу, допустим, психиатр ко мне, да, я вам назначил препараты, но дальше вот продолжайте глубинно исследовать, да, себя и работайте вот с психологом. Придя к психологу, психолог квалифицированный также скажет, так, вот здесь я пойму, вот здесь мы с вами в этом работаем, а здесь все-таки пойти к вам лучше к психиатру.
Депрессия.
Это комплекс всегда. Лечение.
Депрессия у людей, в зависимости от того, в каком государстве они живут, она различается, ну, то есть причины какие-то, которые могут ее формировать, или это какие-то универсальные штуки?
Нет, я не могу сказать, что в каком государстве мы живем, от этого зависит. У каждого государства есть свои какие-то проблемы и личностного характера, и социального характера. Они могут разниться в той или иной степени, но, в принципе, разницы большой нет.
Да, спасибо большое, Ирина Борисовна. Ирина Герчикова была с нами на... связи, она психотерапевт, и говорит, что все-таки обращать внимание на это стоит. Ну, из той серии, что если у вас болит зуб, вы это замечаете, и нужно идти к зубному. А если вот вы чувствуете, что душа у вас болит, то на это не нужно не обращать внимания. Нужно тоже с этим уже что-то делать, потому что сначала душа заболеет, а потом сердце заболеет уже на физическом уровне, а это сложнее лечить. И вот австралийские ученые это как раз и подтвердили, что депрессия – причина более 20 опасных заболеваний. Так что присматривайтесь к себе и к окружающим, товарищи. 15 часов новости.